имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю десятую по Пятидесятнице, празднование воскресения Христова совпало с великим 20-м праздником славного Успения Пресвятой Пречистой Преблагословенной Владычицы нашей Госпожи Богородицы и Пресной Девы Марии, Матери Божией. И это не случайное совпадение Успения и Воскресения, потому что Успению всегда последует Воскресение. И события, связанные с Успением Пресвятой Владычицы Госпожи Богородицы, то есть переход ее из этой земной жизни в жизнь вечную, описаны в церковном предании и в книгах, которые посвящены этому славному событию. Одной из книг такой является «Сказание о земной жизни Пресвятой Богородицы». И я советую всем ознакомиться с этой книгой, чтобы еще лучше узнать о земной жизни Пресвятой нашей Владычицы, Госпожи Богородицы, единой нашей надежде, безнадежных. И это важно по той причине, что Евангелие очень мало и скупо повествует о величайшей врожденных женами Деве, Владычице нашей, потому что она была отмечена величайшим смирением и в своей земной жизни не позволяла как бы апостолам писать о ней, вот много сообщать и как бы уделять особое внимание ее Пресвятой Личности. Это было по ее великому смирению. Но по ее отшествии Господь прославил ее должным образом, и Церковь Святая, конечно же, прославляет ее, соответственно, в меру ее значения, ее славы, ее истинного величия. Возвратясь с горы Елеонской, Матерь Божия начала приготовляться к исходу своему. Прежде всего, она рассказала установленному ей апостолу Иоанну о бывшем благовестии и показала ему ветвь, принесенную архангелом Гавриилом, завещевая нести эту ветвь при погребении пред своим гробом. Уведомив всех домашних о своей предстоящей кончине, она повелела украсить покой и ложи свои, воскурить фимиам, зажечь свечи и приготовить все необходимое для погребения. Святой апостол Иоанн немедленно послал к святому Иакову, брату Господню, первому иерусалимскому епископу и ко всем сродникам и ближним извещение о приближающейся кончине Богоматери с обозначением и самого дня этой кончины. И здесь очень важно уразуметь, что мы имеем вот в духовном своем значении как бы две матери, которые как бы сливаются в одну. С одной стороны, Матерь Иисуса Христа, Божья Матерь, является нашей Матерью всех истинных христиан. С другой стороны, Церковь часто именуется нашей Матерью. Церковь Христова, Церковь как тело Христово. Не как собрание верных в каком-то месте, а именно как тело Христово. И поэтому справедливо, говоря о Матери нашей, всегда понимать, что говоря об одной, мы понимаем о другой. Или говоря о другой, мы понимаем, что речь идет и об этой. То есть, сама Царица Небесная является в этом смысле символом церкви. Поэтому все события, которые происходили в ее жизни, тесно связаны с событиями самой Церкви Христовой. И кончина ее, славное успение, тоже в земной жизни показывает, что и Церковь наша Христова будет иметь кончину в земном смысле для земной жизни. Но, естественно, для вечности, как Матерь Божия не перешла в вечность и вечно теперь будет, так и Церковь Христова будет в вечности славно пребывать с Господом. Поэтому вот это указание, что именно Иоанн Богослов занялся погребением Матери Божией и нес пальмовую ветку, принесенную из рая, не земная пальма, а из рая, которую ему передала сама владычица, и он нес перед гробом Пресвятой Владычицы, и он известил Иакова и всех остальных о ее кончине, и говорит нам, что и в попечении церкви Иоанн Богослов будет выполнять ту же функцию. То есть он будет идти впереди одра земной церкви до встречи ее с небесным женихом Господом Иисусом Христом. И как бы земное сворачивание церкви будет под его руководством, с его участием, его присутствием. Это как бы дополнительное подтверждение его миссии в последнее время, для чего Господь его, собственно, и оставил. И как он Матерь Божию досмотрел, так он и досматривает церковь на ее смертном одре успения для земной жизни и воскресения для жизни вечной. Святой Яков предуведомил о том же всех верных, не только в Иерусалиме, но и в окрестных городах и селениях. Все родственники Богоматери, множество христиан обоего пола, с всех сторон притекли в дом Иоанна. Мы видим, в какой дом притекали христиане тогда, пред кончиной Божьей Матери. И сейчас дом Иоанна – это церковь Иоанна Богослова. И все верующие, и все родственники Богоматери, все, кто ее почитает, то есть уже духовные родственники ее, они должны притекать именно в дом Иоанна Богослова, то есть в церковь Иоанна Богослова. Ибо никакого другого дома Бог не определил для досмотра Матери Божией и для досмотра церкви в последние времена. Пресвятая Владычица всем открыла слышанное ею от ангела и в подтверждение слов своих показала райскую ветвь, сиявшую небесным светом. Все пришедшие к ней горько плакали и своими воплями и рыданиями наполняли весь дом, умоляя Владычицу, как общую всех матерь, не оставлять их сирыми. И мы видим, что и церковь последних дней должна жить плачем, воплями, покаянием, потому что то, что происходит сейчас, никогда не происходило в таких масштабах, в такой силе отступления, и мы должны постоянно плакать и рыдать о этом бедственном состоянии и о своем положении, что мы нуждаемся в особой помощи Господа и Пресвятой Владычицы и всего Святого Неба, чтобы устоять в этих лютых скорбях и принести покаяние во спасение свое. Пресвятая Дева вещевала их не плакать, а скорее радоваться о ее исходе, говоря, что предстал престолу Божию, и, беседуя с Сыном Своим, она будет умолять Его благость о всех живущих на земле, и не только не оставит их сирыми, но еще и будет посещать и охранять, равно как и весь мир, всем помогая бедствующим. И для церкви мы имеем подобие, что свое покаяние, свой плач мы должны растворять великой надеждой, утешение на то, что грядет Иисус, наш Спаситель, Избавитель, и этот грешно отступивший мир, и грешные, необратимые люди будут осуждены, и мы избавимся от общения с ними, и по покаянию своем соединимся со всеми святыми. В этом наше утешение, поэтому вслед за Иоанном Богословом можем от всего сердца вопить «Ей гряди, Иисусе!» избавление наше, радость наша, надежда наша, спасение наше, вечная жизнь наша. И, соответственно, и Матерь Божия является нашей великой предстательницей и ходатайцей, в том числе и в эти последние страшные, тяжелые дни вселенского испытания. Среди утешительных для человечества обетований Матерь Божия не оставила сделать распоряжение относительно своего имущества и погребения. Она завещала отдать две одежды и двум бедным вдовицам, соседям, любовью служившим ей, и имевшим от нее пропитание, а также объявила волю свою, чтобы тело ее было погребено в Гефсиманской пещере, где покоились ее святые родители и праведный обручник. В это время, когда Матерь Божия взяла свои желания и утешала предстоящих, все услышали шум и увидели облака, окружившие дом. Это были облака, на которых по повелению Божию апостолы, восхищенные ангелами из разных стран, где они проповедовали Евангелие, были принесены в Иерусалим, к дому Богоматери, для воздаяния ей чести при погребении. Подобавшего воспевать Святая Церковь самовидцам слова и слугам, и же по плоти Матери ее успение видите, конечно, елико на ней таинство, якогда не только мне же от земли спасого восхождения узы, но и родшие я представлению свидетельствую, тем же отовсюду божественную силою, собравшейся Сиона достигоша. Это очень важное событие, которое многие христиане оставляют без должного внимания. А оно имеет эсхатологическое значение, то есть оно непосредственно относится к последним дням бытия Церкви и мира сего. Опять-таки, по этому образу сравнения, что Матерь Божия символ Церкви, мы понимаем, что что случилось при ее погребении, повторится и при кончине земного бытия Церкви. К одру Церкви, которая может быть сосредоточена только в одном месте, соберутся все верующие, истинно верующие во Христа, силой Божией. Это будет великое чудо, так как и тогда было чудо. Ни один апостол не знал об этом, не думал, когда это случилось. И только когда вдруг все увидели себя собранными возле одра почившей Божьей Матери, тогда поняли, что произошло. Что сила Божия собрала всех воедино для свидетельства о славе и кончине Пресвятой Владычицы Господней Богородицы, затем ее славного воскресения. Так будет уже для другого значения и с Церковью Христовой. И есть пророчество старцев святых, духоносных, что это произойдет. То есть там, где будет церковь собранной, она будет возглавлена Иоанном Богословом. То есть церковь Христова, но возглавляем Иоанном Богословом. И поэтому, если называется церковь Иоанна Богослова, не потому, что подмена произошла одной церкви на другую, а потому, что период такой, что церковь возглавляет воскресший во плоти Иоанн Богослов, друг и Христов, и Сын Божией Матери, который досмотрел Матерь Божию и досматривает Церковь Христову по благословению Божию. Поэтому вот это событие обязательно произойдет, и кто доживет до него и будет достоин этой чести, все будут собраны в одно место. «Они слетелись, — говорит святой Иоанн Дамаскин, — подобно облакам и орлам, чтобы послужить Матери Божией». И вот в связи с этим событием важно отметить, что сейчас появилось опять множество различных ересей и даже богохульств и хулений на Матерь Божию, которые умаляют ее истинное значение, истинную славу, вот, в Церкви Христовой, и пред Богом, и в вечной жизни, и помощь христианам. Есть даже такие богохульные утверждения, что якобы почитание Матери Божией, а именно как Царицы Небесной, является страшным преступлением, там, хулением, что это вот с этого началось беды в христианской церкви и так далее, и так далее. Сейчас есть люди, которые активно и с помощью интернета и других всяких изданий они распространяют эти ереси, убеждая людей, что якобы вот все беды пошли от того, что люди стали почитать Матерь Божию. Вот так вот, как Богоравную Царицу Неба и Земли, как Божью Матерь и так далее. И вот в ответ на все эти лживые и хульные утверждения мы и приводим вот этот факт исторический из жизни Церкви и земной жизни Пресвятой Богородицы, что никогда до этого и никогда после этого за всю историю мы не знаем ни одного случая, чтобы подобное случилось при успении какого-либо человека. Никогда не было такого, чтобы чудом Божиим все апостолы были собраны ангелами, принесены на облаках и собрались в одно место именно в день ее славного погребения. Для чего Господь, вопреки даже пониманию святых апостолов, устроил это чудо? Только для того, чтобы показать значение, величие и славу своей Матери. В чем же величие и слава Преснодевы и Божьей Матери? Только ли в том, что она смиренно согласилась с волей Божией быть сосудом благодати и родить Иисуса Христа? Нет, не только в этом. Она сказала себе: отныне угодят мне все роды. То есть все роды людей будут ублажать ее, что и происходило. Но важнейшее, что произошло в ее жизни, и что ставит ее на недосягаемую высоту по сравнению с другими людьми, это, да, рождение Бога, но прежде того, это сочетание с Духом Святым. Особое сочетание. Непростое снисхождение Духа Святого, как на любых праведников и святых Божьих угодников сходил Дух Святой, исходит и до скончания века будет сходить. Нет, не об этом схождении идет речь, а об особом творческом соитии Духа Святаго и Пресвятой Девы, от которого и родился Богу-человек Иисус Христос. То есть от Духа Святого как Бог, а от Марии Девы как человек. Мы это исповедуем в символе нашей веры, который окончательно был утвержден и принят двумя Вселенскими соборами, Никейским первым Вселенским собором и Константинопольским, или Царьградским вторым. И мы исповедуем в этом символе веры вот это чудо и таинство соединения Матери Божией с Духом Святым, как со своим женихом. Когда говорим о личности Иисуса Христа, рожденно, не сотворенно. Это о его происхождении. Да? А когда касается его человечения, говорим от Духа Святого и Марии Девы. Поэтому то, что Бог сочетал, человек не может разлучить. От Духа Святого и Марии Девы родился как человек Иисус Христос. Больше никто никогда в истории не сможет повторить это. В вечности, что это не повторит. Поэтому это великая тайна Бога воплощения, и половина этой тайны является Дева Мария, ставшая пресной Девой, которая, оставаясь Девой, родила безболезненно, блаженно Сына Божия Иисуса Христа. И если половина значения и славы Богу воплощения принадлежит ей, а половина Духу Святому, то так как мы чтим Духа Святого, третий постась, то точно так в деле нашего искупления и спасения мы должны чтить и Божью Матерь. Поэтому здесь не будет никакого преувеличения назвать ее Царицей Небесной, ибо и Дух Святой называется Царю Небесной, Утешителю Души Истины. И вот Господь нам даровал со стороны человеческого рода Утешительницу, воплоти сущую, которая нам по природе едина. Потому что Дух Святый не нашей природы. Это божество, а мы тварь, человеки. И поэтому это как бы общение между разными, разновеликими, несоизмеримыми величинами. Бесконечность и конечное число. А здесь Бог нам даровал в лице этой дивной Преснодевы такое утешение и такую помощь, что она и благодатна на такую меру, что никто не может сравниться из всех людей, кроме Иисуса Христа с ней, потому что только Иисус Христос превосходит, что Он еще и Бог совершенный, и Он Бог по природе, а она стала Богоравной по благодати. И вслед за ней Иоанн Богослов, ее сын, мать и сын. Но мать и сын уже со стороны человеческой природы, потому что Иисус Христос все-таки Бог и человек. Бог по природе и человек по природе и благодати. А Иоанн Богослов, как и Матерь Божия, Царица неба и земли, они люди по природе и боги по благодати. И поэтому то, что сделала своим смирением и дивным подвигом Пресвятая Дева, не подлежит никакому описанию или осмыслению. Настолько это велико и неместимо, что справедливо ее почитать как богоравную, хотя и тварную личность, то есть сотворенную Богом. И если она и богоравная, то по благодати, по великой любви Сына Своего, излитой на нее, Он дал ей великую благодать за то, что она дала Ему жизнь во плоти, и этим явилась основательницей искупления. Ибо если бы этого не было, то не было бы речи об искуплении. Ибо Бог не мог искупить нас никак иначе, как только через вочеловечение своего Сына, которого Он и благословил в жертву умилостивления. Поэтому всегда, вспоминая о Божьей Матери, Царице неба и земли, вспоминайте о ее равной участи наряду с Духом Святым в деле спасения людей. Поэтому как без Духа Святого никто не спасется, так и без Божьей Матери никто не спасется. Ибо это нерасторжимое таинство. Дух Святой, Матерь Божья и результат Иисус Христос, наш Спаситель. Не было бы одного из них, не было бы Иисуса Христа, не было бы спасения. Четко усвойте себе, чтобы никакие еретические ветры, никакие лжемудствования, никакие лжеучителя не поколебали вас в отношении пресланной нашей Царицы неба и земли, Матери Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Девы. Никогда не поколебайтесь в отношении ее славы, ее значения. Четко, православно исповедуйте это. И поэтому Господь ее первой из всех людей после себя воскресил. И Святая Церковь исповедует это как непреложный факт своей веры, что она взята святым телом на небо и, естественно, воскрешена уже конечным воскресением, славным, вечным, в которое мы только еще ожидаем. И в таким же воскресенье был потом воскрешен и ее сын, Иоанн Богослов. Итак, святое семейство, то есть Иисус Христос, его Матерь и Сын, установленный на кресте, все воскресли. Ибо не может Господь допустить, чтобы из его семьи кто-то остался в тлении. И если ветхозаветный Илия был взят живьем на небо, и Енох до потопного мира взят на небо, то насколько славнее Матерь Божия и Иоанн Богослов, славнее даже этих великих и славных пророков. Но вот настал 15 день августа, и тот вожделенный и благословенный третий час дня, который назначено совершаться представлению Божией Матери. Третий час дня по местному времени, не случайно, церковь читает третий час, потому что он связан и с событиями Господа Иисуса Христа. Множество свеч пылало в храмине, и святые апостолы, славя в песнопениях Бога, окружали благолепно украшенный одр, на котором возлежала Богоматерь и молилась в ожидании своего исхода и пришествия вожделенного Сына и Господа своего. Сразу же проводите параллель, что точно так новые апостолы и Иоанн Богослов соберутся вокруг одра Святой Церкви, которые будут ожидать пришествия, вожделенного пришествия Сына и Господа нашего Иисуса Христа, но уже как судьи и царя славы вечной. Внезапно блистал неисповедимый свет божественной славы, при котором померкли пылавшие свечи. Ужаснулись, видевшие это, вверх храмины, как бы исчез в лучах небесного света, и сошел сам Царь славы Христос, окруженный тьмами ангелов, архангелов и других бесплотных сил. Подобное будет и в его втором пришествии. Он придется тьмами ангелов, как пишет нам Писание, архангелы всех сил бесплотных. И с праведными душами праведцев и пророков, некогда предвещавших о Престой Деве, так и святые праведные души придут с Господом и во второе пришествие. И приблизилась к Пречистой Матери Своей. Увидев Сына Своего, она с радостью и восторгом принесла слова Богу вдохновенной своей песни: «Величи душа моя Господа, и возрадуйся дух моя Божий спаси моим, я капризен на смирение рабы своя». И, поднявшись с ложа, поклонилась Ему. Он же, взирая на нее очами, исполненный божественной любви, сказал ей: «Приди, ближняя моя, приди, возлюбленная моя, приди, дрожайший мой перл, и вниди в обители вечной жизни. Благословенно славное имя Твое, Господи Боже мой», ответствовала, поклонившись Ему, Пресвятая Дева. Какое отношение к имени Божию имела Матерь Божия? Обратите внимание. «Ты благоволил избрать меня, смиренную рабу Твою, чтобы я послужила таинству Твоему. Помяни меня, Царь Славы, в бесконечном Царстве Твоем. Ты знаешь, что я возлюбила Тебя всем сердцем моим, и веру сохранила в верное мне Тобою сокровище. Прими же теперь дух мой с миром и огради меня от области темной, чтобы никакое вражеское устремление не коснулось меня». Господь сладчайшими словами утешал ее, чтобы не боялась сатанинской силы, уже попранной ногами ее, и любезно призывал ее с дерзновением прийти от земли к небу. Она радостно ответив: «Готово сердце мое, буди мне по глаголу твоему», возлегла на ложе и взирая на пресветлое лице Господа, дрожайшего сына, без всякого телесного страдания, и как бы сладко засыпая, предала в руце его пресвятую душу свою. И поскольку Преснодева носила на руках своих Сына Божия во время его земного младенчества, то воздаяние за это Сын Божий носит ее душу на руках своих в начале ее небесной жизни. Если душа праведного Лазаря была несена на лоно Авраама ангелами, то не тем ли славнейшее восшествие на небо было уготовано пречистой душе Матери Божией? Поистине, это зрелище было дивно не только для апостолов, но и для самих небесных сил, сопровождая с благоговейным страхом чистую душу Бога невесты, как Царицы Небесной, а у нас еще есть невеста Церковь Христова, так что и в этом смысле две невесты. Они взывали: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах, все царица Бога траковица, прииди, возьмите врата, и сию примирно подымите пресносущного света Матери, то я бы ради всеродное человеком спасения бысть, на ню же взирать и не можем, и той достойную честь воздать и немощно». То есть мы не можем воздать должной мерой ни честь, ни славу Пресвятой Царице. «Да уклонятся воздушные души, да отступит же самый миродержец, да падет посрамлен, видя возношаемую Божию Матерь. Небесные врата возвысились, встретив Богородицу, херувимы стали позади с весельем, и серафимы с радостью прославили ее. С нежной любовью Матери всего христианского мира, Святая Дева с небесной высоты взирала на оставшихся на земле верующих, и с одизновением гласом Матери вещала, крочимся от нея, я же медал еси вовеки сохрани. Апостолы, сподобившись зреть славное восхождение на небо Божией Матери, в трепете следили за ним очами, как некогда за возносившимся с Елеонской горы Господом. Пришедшие в себя от восторга, они окружили одр и с благоговейным умилением смотрели на пречистое тело Богородицы. Чувства апостолов верно постигнут, прекрасно передал один из наших прежних святителей, митрополит Григорий. Апостол, обступивший одр священный, воспевах упаче человека вещающий, изде Петр теплоту своей веры, показывавший слезами обливаем глаголыши, о вместилище божества, по что ныне так озрю без дыхания простерту, и удивляйся, как вместит тебя гроб, вместивший невместимого небом, как покрыть тебя камень по крови человеком, как вот твое представление степим, по Господи надежда наша, кая песнь воспоем ти, кай надгробное принесем ти, что наречем тебя, чесому подобим тебя, которому первые удивимся, девствовали, или бессемену зачатию, или безболезненному и неизреченному рождению, ибо всякие чистоты превзыдия предел. Ты, Серафима, владычица, херувимов царица, явися, и госпожа всякие видимые и невидимые твари, что к тебе речем, кие миры проводим тебя, мироприемница небесная, кое кадила принесем тебе золотая кадильница, недоумевая и удивляюся, как одр великого царя на мале одре мертволепно без дыхания лежит. Приемший же Петрова воспевание, Павел сосуд избранный, весь иступлен, весь восхищен, весь обожен глагола, о чудесе, как о затворившиеся девственные очи, от самых пелен ангелы зрети навыкши, как о питательнице жизни смертью объята бысть, как о не сохранися бессмертно, я же нетленно и по Рождестве сохранно бысть, как о лестнице небесной по ней же сниди Бог, к человекам во гробе затворитесь грядет, как о гора превысокая Божия, и великая на мале одре лежит, в ней же Господь вселися до конца. Как о жест пресноцветущий, ныне увядший зрится, о преславного зрения, о непостижимого таинства, о глубина богатства, премудрости и разума Божия, по что отлете от нас своих рабов голубица неблажная, по что удалися от нас горлица сладкогласная, на кого возрим прочее? Кто нам провещает, кто уже от наветов иудейских печаль нашу утешит? На тебя возрящая, оновым мнехом зрете из тебе неизреченного сиявшего, вознесся спас, и мы надежду нашу всю на тя и мехом, и сладце терпехом труды и гонения о проповедании истин. Ныне же последнее сиротство объя нас, как о внезапу угасе светильнича незаходимого света. Но смотрение Божие есть еже на тебе бываемое, а не одоление смертное. Ниже возмогла бы приразиться тебе мать и живота смерть, твоим сыном умертвившаяся. Но яко, да не почтеться привидением истинного человечния, сего ради ты, подобным бессмертному твоему плоду, естества долг отдаеши. То есть для того Бог попустил пережить смерть Матери Божией, чтобы она исполнила долг наказания, свойственный каждому человеку, и доказала, что она человек, и поэтому рожденный от нее Сын Божий тоже не только Бог совершенный, но и совершенный человек. Это было очень важно, иначе могли сделать ее Богом, и сказать, ну, Бог родил Бога, это ничего удивительного. И множество ересей могло быть вот по этой мысли произрастать. Кроме апостолов и 70 учеников, были и иные три богославнейшие мужи Дионисий, Ерофей и Тимофей, которые, представившие исходные по яху песни, глаголище «Пойди, владычица, пойди, да як уже землю осветила и сердеством своим, так и воздух осветиши пришествием своим». То есть и Царица Небесная осветила воздух. То есть все вот эти места, которые мы проходим уже как воздушное метарство, она осветила своим прохождением через это пространство. «Пойди, вся царица, пойди, сына и Бога, сопричащайтесь от царствию вечному, паче же привечному и конца неимущему, вознесися со славою, и не на колеснице рабской, как Илия, но матерски на сыновних руках». То есть, если Илия был вознесен на колеснице огненной, то Матерь Божия, душа ее, да, была вознесена на руках самого сына, что не сравнится поставимо славнее. Ижебо в законе реки чти отца и матерь, как он не пощет родшую тебе и не понесет понесшую. То есть они ссылаются на закон, который повелевает чтить отца и матерь, и говорят, неужели давший этот закон сам его не исполнит во всем совершенстве. Конечно же, Господь Иисус Христос исполнил на своей матери и на своем Отце Небесном эта заповедь в совершенстве, во всей полноте. «Да ответствует тебе, врата небесная, со мнозим удивлением, да поднимут тебя девы херувимы, да воспоют тебя серафимы, да прославят тебя силы, да притекут ти престол, и зрящий тебя престол неописанного. Пойди, невеста, не невестная, в невестник небесный. Сия богословия, хуина много чудная, он и мужа, еже никто же может по достоинству свящи, ко гробу провождающая жизни Матери. Благодатное лицо Богоматери, освященное доброту и божества, сияло славою божественного девства, а от тела разливалось дивное благоухание. Оплакав свою потерю на земле, но духовно утешившись приобретением на небе всесильной заступницы и молитвенцы к Богу, апостолы приступили к погребению богоприемного тела Пресвятой Девы. Очень точно сказано, богоприемного. Именно это тело приняло в себя Бога. Святой Петр, Павел и Иаков с прочими главными апостолами понесли на раменах своих одр, на котором возлежало пречистое тело. Святой Иоанн шел впереди с райскою светозарною ветвью. Прочие же святые и множество верных сопровождали от со свечами и кадилами, воспевая священные песни. Апостол Петр начинал пение псалма «Во исходе Израилеве от Египта» и другие торжественные гимны, и все согласно сливали с ним голоса свои, повторяя после каждого стиха «Аллилуйя». Но, говорит святой Дионисий, всех священно-таинников происходил великий Иерофей, как бы вышед из тела, и весь изливаясь в песнопениях, так что видя сочувствие к ее воспеваемому, все и знакомые, и незнакомые почитали его Бога вдохновенным. В таком порядке это величественное шествие тронулось от Сиона, направляясь через Иерусалим в Гефсиманию. При первом движении ее над пречистым телом Богоматери и всеми провожавшими ее внезапно появился обширный и светозарный облачный круг наподобие венца, и к лику апостолов присоединился лик ангельский. Радостное пресладкое пение небесных сил, прославлявших Божию Матерь, слышалось присутствовавшим и согласно повторило земным голосам. Этот круг с небесными певцами и сиянием несся по воздуху и сопровождал шествие до самого места погребения. Когда шествие достигло Гефсимании, там с новым плачем и стенаниями началось последнее целование пречистого тела. Лишь к вечеру святые апостолы могли положить его во гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем. Они не отходили 3 дня от места погребения, совершая непрестанные молитвы и псалмопения. И во все это время по-прежнему слышалось в воздухе ангельское пение, ублажавшее пренепорочную деву. К тому же апостолу Фоме, который своим сомнением содействовал к большему удостоверению славной истины воскресения Христова, суждено было послужить открытию воскресения и Пресвятой Богородицы. По премудрому усмотрению Божию Фома не был при успении погребения Божьей Матери. Пришедший на 3-й день Гефсиманию, этот пытливый ученик Христов с воплями и отчаянием повесился пред гробовой пещерою и громко выражал свое сожаление о том, что не удостоился последнего благословения Божьей Матери и прощания с нею. Апостолы в сердечной жалости о нем решились, открыв пещеру, доставить ему утешение, поклониться святым останкам Пресной Девы. Но каково же было удивление их, когда они увидели, что там уже не было пречистого тела Богородицы, а лежали только одни погребальные пеленые, от которых разливалось чудное благоухание. Облобызав с благовением оставшуюся во гробе святую плащаницу, они молили Господа открыть им волю Его относительно пречистого тела Богородицы. И вот в тот день вечером, когда апостолы, бывшие с ним, разобрались для подкрепления себя пищей, сама Царица Небесная разрешила недоумение их. По преданию за трапезу и апостолов, со дня воскресения Господа оставалось незанятым одно место, и на нем полагалась часть хлеба в память Иисуса Христа, называвшейся частью Господа. По окончании трапезы все участвовавшие в ней вставали, благодарили Бога за насыщение и, подняв часть Господню, славили великое имя Пресвятой Троицы, произнося в конце молитвенные слова «Господи, Иисусе Христе, помогай нам». Вот краткая Иисусова молитва, о которой апостол сказал, лучше 5 слов сказать. Господи, Иисус Христе, помогай нам. Вот умом, чем множество языком. Значит, то есть она была настолько насаждена, распространена вот, у апостола, у перехристиан, что даже речи не шло об этом. Все знали, о каких словах идет речь. Потом съедали часть Господню, приемлю как благословение Божие. В продолжении Гефсиманской трапезы апостолы думали и беседовали лишь о том, как не нашлось в пещере святого тела Божьей Матери. Естественно, это было событие такое, которое всех потрясло, удивило, и никто не мог объяснить, что случилось, пока не было откровения от Бога. И подняв по обыкновению часть Господа, стали воспевать хвалы Пресвятой Троице. Вдруг послышалось ангельское пение, и когда они возвели очи свои вверх, то увидели Пречистую Деву, стоящую на воздухе, окруженную небесными силами и сияющую неизреченной славою. Она сказала им: «Радуйтесь, я с вами есть во все дни». Это явление так обрадовало апостолов и всех бывших с ним, что все они воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» После этого не осталось никакого сомнения, что гроб Пресвятой Девы сделался лестницей к небеси, и что самое ее тело, как выражает Святая Церковь, возвысив на небеса, возведи Иисус, Сын ее, и спас душ наших. Все уверились, что Матерь Божия в 3-й день воскрешена Господом и вознесена с пречистым телом во славу небесную. взяв оставленную в гробе святую плащаницу для удостоверения отсутствовавших и утешения скорбящих, святые апостолы возвратились радостную весть в Иерусалим, после чего они опять разошлись по разным странам мира для проповеди Евангелия. Таким образом, мы видим на примере успения и воскресения Пречистого тела Матери Божией, что оно было подобно воскресению Господа. Как Господа тело положили умершее в пещеру и завалили камнем, точно так и Пречистое тело Матери Его положили в пещеру, в другую, соответственно, и завалили большим камнем. Там 3 дня по повелению иудейских первосвященников была поставлена охрана с разрешения Пилата, и это было удостоверением, что никто не украл, и что никак там не могло что-то такое быть поддельное, что он действительно воскрес. Здесь сами апостолы и другие христиане 3 дня и 3 ночи проводили погребальное служение вот, у камня, заваленного в этой погребальной пещере. И, естественно, никто не видел никаких там действий, никому и в голову не могло прийти, что можно там похищать или прятать. И когда ради Фомы открыли пещеру, там ангел отвалил, а здесь апостолы, как еще выше ангелов, вот, отвалили своими руками, чтобы почтить останки, а оказалось, что их нету. Но не сразу они признали факт воскресения, а молились усердно Богу о вразумлении, что произошло с этим телом. Что чудо произошло явно, тело исчезло. Но даже понимая, подразумевая, что, скорее всего, Господь воскресил, это свое внутреннее убеждение нужно было подтвердить Божьим откровением. Так и у нас бывает, мы что-то чувствуем, и, может, даже верно чувствуем, но мы нуждаемся в подтверждении Божественного откровения. Если оно не придет, то мы не можем доверять своему даже, может быть, и правильному чувству. Мы нуждаемся по своей немощи обязательно в подтверждении свыше вот, в истинности того, что мы переживаем или чувствуем. А тем более в отношении такого важного в жизни Церкви действия, как воскрешение Матери Божией. И мы видим, как это было все доказано явлением самой Матери Божией в ее славе. И Церковь с тех времен, и святые отцы Церкви исповедуют вот ее славное воскресение. Теперь соединяем, что на кресте Господь Иисус Христос усыновил Пречистой Своей Матери только и одного апостола Иоанна Богослова. Только его одного он усыновил и доверил до конца досмотреть Матери Божию. Поэтому Иоанн Богослов по повелению Господа Иисуса Христа вошел в семью Пречистой Матери, которую составляла она и ее сын. Только из матери и сына состояла эта семья в человеческой части. Потому что Иосиф был обручник, но он выполнял функции охранные, но он не был членом семьи, вот кровным, а просто был нанят для охраны промыслом Божьим. А мать родила сына, и это прямая связь. Вот. И поэтому в эту семью войти никак нельзя было, если только сам Бог не повелел. Итак, семья из 2 святых человек увеличилась до 3. То есть, как на небе есть Троица, то есть Бог в 3 лицах, так и на земле образовалось святое семейство, настоящее, из 3 святых людей. Человеческая часть Иисуса Христа, то есть его Сын Человеческий, его Пречистая Матерь и Иоанн Богослов. Потому что самая надежная вот, как бы связь это тройственная. По образу небесной Троицы была создана как бы человеческая Троица, высшая, какой может быть. Естественно, Иисус Христос выше всех, а затем Мать Божия и Иоанн Богослов. Поэтому, воскресив одного члена семьи, Господь никак не мог оставить в тлении второго члена семьи из трех. Воскресив себя, воскресив свою Матерь, Он уже никак не мог оставить. Поэтому это является одним из важнейших подтверждений, то есть воскрешения Матери Божией, что Иоанн Богослов тоже был воскрешен. И разница лишь в том, что промысел был разный. Если Матери Божией Господь призвал к себе из этой Троицы, чтобы она там ходатайствовала, хотя и посещала землю, и тут много, может, всяких помогала своим присутствием, но все-таки как бы со стороны неба представляла интересы спасающих людей, умоляла там у престола Божия, и здесь посещала, помогала и умоляла, то в отношении Иоанна Богослова другой промысел. Он оставлен на земле, хотя и бывает на небе. Матерь Божия на небе, хотя и бывает на земле. Иоанн Богослов, наоборот, оставлен на земле, хотя и бывает на небе, как Бог равный. Но основное его назначение – выполнять от святого семейства служение на земле и готовить пришествие главы семейства, жениха Церкви Иисуса Христа. Вот эти славные тайны и дивные дела Божии мы узнаем в этом великом славном празднике Успения. Да будет ее покров и молитвы, молитвы великого Иоанна Богослова, ее сына, Бога равного, с нами во всей нашей жизни и в нашей смерти и по смерти во веки веков. Аминь.